Никто не произносил ни слова. Они сидели молча, ждали и тихо ненавидели друг друга. В 1:30 спутник должен был первый раз пройти над станцией слежения в Форт Майерс, если, конечно, он невредим и находится где-то рядом с расчетной орбитой. Форт Майерс был на проводе. Все столпились вокруг Флоринды, пытаясь просунуть уши поближе к трубке. «Да, вот он! Кружится, зажатый между двумя противометеоритными экранами», — доносился слабый голос. «Он говорит мне, есть засветка на радаре, Генри!» Долгая пауза, затем тот же прерывающийся временами голос. «Эй, Кеннеди, мы засекли пташку! Сейчас она точно на луче!»
«Команда 0310!» — заорала Флоринда в телефон. «0310!»
«Есть команда 0310!» — откликнулся Форт Майерс. По этой команде антенна спутника выставлялась в рабочее положение и включался передатчик. Через секунду приборы и осциллограф на панели радиоприема ожили, а громкоговоритель начал издавать ритмические синкопированные трели. ОБО слал данные телеметрии.
«Наша пташка целая и невредима!» — кричал Мэддиган. «Наша куколка ожила!»
Я не могу описать его ощущения, когда он услышал, как пташка начала чирикать. Чувство эмоционального участия в твоем первом спутнике несравнимо ни с чем. Первый спутник — это как первое любовное похождение. Может быть, поэтому Мэддиган сгреб Флоринду в охапку на виду у всех в блок-гаузе и сказал: «Бог мой, я люблю тебя, Флоринда!» И, может быть, поэтому же она ответила: «А я люблю тебя, Джейк!» Может быть, они просто любили свое первое дитя? На восьмом витке обнаружилось, что ребенок оказывается озорной. Мэддиган и Флоринда прилетели обратно в Вашингтон на самолете ВВС и слегка отметили события у нее на квартире. Было 1:30 ночи. Они счастливо беседовали, обычная болтовня, принятая в начале знакомства. Где родился и вырос, школа, работа, что тебе нравится больше всего. Они так беседовали впервые за все время с тех пор, как начали работать вместе. Вдруг раздался звонок. Мэддиган поднял трубку. «Алло!» — мужской голос произнес. «О, простите, я ошибся номером». Мэддиган повесил трубку, повернулся к свету и с тревогой взглянул на Флоринду. «Черт побери, я сделал, кажется, самую глупую вещь в своей жизни. Зачем я подошел к твоему телефону?»
«Что? Что случилось?»
«Это был Джо Лири из отдела слежения и телеметрии. Я узнал его голос».
Она хихикнула. «А он узнал тебя?»
— Не знаю. Телефон зазвонил снова. — Может, это опять он? Постарайся говорить так, будто ты одна. Флоринда подмигнула ему и сняла трубку.
— Алло. — Да, Джо. Нет, все в порядке, я не сплю. Что ты хочешь?
Она на секунду прислушалась, затем плюхнулась на кровать и воскликнула.
— Что?
Голос Лири что-то квакал в трубке. Она прервала его.
— Понятно. Не волнуйся, я его подниму. Мы прямо сейчас.
Она повесила трубку.
— Ну? — спросил Мэддиган. — Одевайся. У ОБО неприятности.
— Что на этот раз?
— Он раскрутился, как волчок. Сейчас же возвращаемся в центр Годдарда.
Лири раскатал на полу своего офиса общую распечатку телеметрии за первые 8 витков. 10-метровый рулон бумаги, испещренный колонками цифр. Джо ползал по распечатке на четвереньках, изучая ее. Указал на колонку данных об угловом положении спутника.
«Вращается, видите, оборот за 20 секунд».
«Как это? Почему?» — в раздражении повторяла Флоринда.
«Могу показать», — ответил Лири. «Вот здесь».
«Не надо показывать», — взмолился Мэддиган. «Просто скажи».
Выкидная стрела не вышла по команде. Застряла в стартовом положении. Наверное, заел переключатель.
Флоринда и Мэддиган бешено глядели друг на друга. Они представили себе картину. ОБО был запрограммирован на ориентацию относительно Земли. Оптический сенсор фиксировал изображение Земли и удерживал спутник в таком положении, чтобы тот глядел на планету одной своей стороной. Выкидная стрела торчала сейчас как раз в поле зрения сенсора, и этот идиотский глаз захватил ее изображение. Вот спутник и гонялся за собственным хвостом, подталкиваемый струями газа двигателей боковой коррекции. Час от часу не легче. Сейчас объясню вам, в чем вся незадача. Дело в том, что если ОБО не стабилизирован относительно Земли, результаты всех экспериментов окажутся почти бессмысленными. Еще более катастрофичной оказывалась ситуация с электроэнергией.
Если спутник кувыркается в полете, его солнечные батареи невозможно удержать постоянно направленными на светило, значит, они не смогут давать достаточной энергии, чтобы компенсировать разряд аккумулятора, который вскоре полностью истощится. И тогда...
Единственным их спасением было заставить стрелу выдвинуться. «Может, ему нужен хороший шлепок по заднице?» — отважно предложил Мэддиган. «Но чем это сделать?» Он был разъярен. Прямо в ад улетали не только 10 миллионов долларов, туда проваливалась вся его научная карьера. Они вышли, оставив Лири ползать по полу. Флоринда была очень тиха. Затем она промолвила.
«Езжай домой, Джейк».
«А ты?»
«Я пойду к себе в офис».
«Я с тобой».
«Не надо. Я хочу поглядеть на синьки электросхем. Спокойной ночи».
Когда она повернулась и ушла, даже не подставив щеку для поцелуя, Мэддиган пробормотал. «Он уже встал между нами. Вот тебе запланированное отцовство, о котором так много говорят». Джейк виделся с Флориндой в течение следующей недели, но совсем не таким образом, как хотел бы. Там всегда были экспериментаторы, которым приходилось рассказывать о катастрофе. Директор вызвал их на посмертный анализ ситуации, во время которого проявлял симпатию и понимание, однако чересчур явно избегал упоминать о Конгрессе и о сводке отказов. Еще через неделю Флоринда сама позвонила Мэддигану. Голос ее был неподходящий, жизнерадостным.
«Джейк, ты мой любимый гений, ты решил проблему ОБО, я так надеюсь».
«Как? Как решил? Что решил?»
«Ты не забыл, как сказал насчет того, что надо шлепнуть по заду нашего младенца?»
«Ну, сказал, и хотел бы. Но как?»
«Мне кажется, я знаю, как мы сможем это сделать. Встретимся в кафе в 8-м корпусе во время ленча».
Она принесла с собой кучу бумаг и разложила их на столике.
«Сначала операция «Боковой удар». Поедим позже».
«Я эти дни не очень-то нахожу вкус в пище», — сумрачно ответил Мэддиган.
«Может, когда я расскажу, у тебя появится аппетит. Значит так, нам надо вытолкнуть стрелу. Резкий толчок, то есть импульс, освободит ее. Нормальное предположение?»
Мэддиган хмыкнул.
«Бортовой аккумулятор дает 28 вольт. Недостаточно для переброса выключателя, так?»
Он кивнул.
«А если вдвое поднять напряжение?»
«О, великолепно! Но как это осуществить?»
«Солнечная батарея совершает вместе со спутником один оборот за 20 секунд. Когда она глядит на солнце, ее панель развивает 50 вольт и заряжает аккумулятор. Когда она повернута в другую сторону — ноль. Правильно?»
«Конечно, мисс По. Но весь фокус в том, что прямая наводка на солнце сохраняется всего около 1 секунды в течение этих 20, чего явно недостаточно для поддержания заряда в аккумуляторе».
«Зато достаточно для того, чтобы выдать приличный шлепок нашему ОБО. Что, если в момент пика напряжения мы отключим аккумулятор и 50 вольт попадут прямо в сеть спутника? Может быть, этого хватит, чтобы выпихнуть стрелу?»
Он широко раскрыл глаза. Флоринда улыбнулась.
«Конечно, это рискованно».
«Ты можешь включить солнечные батареи в обход аккумулятора?»
«Да, вот схема».
«И можешь поймать момент?»
«Телеметристы дали мне график обращения ОБО с точностью до 0,1 секунды. Я могу поймать любое напряжение от 1 вольта до 50».
«Все равно это рискованно», — медленно проговорил Мэддиган. «Возможно, выгорание всех потрохов».
«Совершенно точно».
«Что-то я проголодался», — ухмыльнулся Мэддиган. Первую попытку они осуществили на 272-м витке с помощью импульса величиной 20 вольт. Ничего. Затем подняли напряжение до 25. Опять ничего. Вечером они, перекрестив за спиной пальцы, врезали по спутнику импульсом в 50 вольт. Стрелки приборов на радиопанели вздрогнули и приостановили свое раскачивание. Кривая на осциллографе почти потухла. Флоринда тихо вскрикнула, а Мэддиган заорал. «Стрела вышла, Флори! Проклятая стрела поднялась! Мы на режиме!» Они бегали по всему центру Годдарда и каждому встречному кричали про операцию «Тык в бок». Они ворвались на собрание в кабинете директора, чтобы порадовать его хорошей новостью. Они телеграфировали экспериментаторам, что активированы все их установки. Они поехали на квартиру Флоринды и отметили событие. ОБО начал работать. ОБО — хороший мальчик. Через неделю Экспериментаторы собрались для обсуждения статуса обсерватории, сжатия данных, нерегулярности в экспериментах, будущих работ и так далее. Совещание проводили в конференц-зале первого корпуса, предназначенного для работ по теоретической физике. Все в Годдарде называли его «дом лунатиков». Населяли его математики, лохматые юнцы в поношенных свитерах, сидящие, зарывшись в кучу журналов и вырезок, либо отрешенно всматриваясь в написанные мелом на доске заумные уравнения. Все экспериментаторы были в восторге от работы ОБО. Данные шли потоком. Сигнал был чистым, почти без шумов. Создалась такая триумфальная атмосфера, что никто, за исключением Флоринды, не заметил нового признака того, что ОБО чудит.